Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей повтор программы «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. Ростуризм открыл горячую линию для пострадавших туристов компании «Ланта Тур Вояж». Партия «Яблоко» готовит иск в связи с отказом зарегистрировать Григория Явлинского кандидатом в президенты России. Исламистская группировка «Боко Харам» пригрозила новыми терактами в Нигерии. Десятки туристов не смогли вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Таиланд из-за приостановки деятельности одного из крупнейших российских туроператоров «Ланта Тур Вояж». Предложение об устройстве иногородних туристов на ночлег ни от «Ланта Тур», ни от аэропорта не поступало. Люди вынуждены были устраиваться самостоятельно, рассказали пострадавшие агентству РИА Новости. Всего из Шереметьево и другого аэропорта Домодедово за рубеж не смогли вылететь около 100 туристов. Никакую информацию о случившемся «Ланта Тур» своим клиентам не предоставляет. Каждый из них получил лишь листовку, в которой написано, что вылет невозможен по техническим причинам. По указанному листовке двум телефонам люди так и не смогли дозвониться. Ростуризм открывает для клиентов «Ланта Тур Вояж» горячую линию. Глава Центра избиркома России Владимир Чуров заявил, что из более чем 1500 жалоб на нарушения в ходе прошедших парламентских выборов подтвердились только 195. Как передает корреспондент Радио Свободы, выступая в пятницу в рамках правительственного часа в Госдуме, Чуров упрекнул партию в том, что они обещали направить на избирательные участки 1 000 000 наблюдателей, однако в итоге их было около 270 тысяч, причем 600 были удалены. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сообщил, что за различные нарушения во время выборов к административной ответственности привлечены почти 2000 человек. Согласно главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, возбуждено 36 уголовных дел, значительная их часть по фактам подтасовок в пользу «Единой России». Чуров представил депутатам так называемую «зеленую книгу».
Подготовленные и представленные вам «зеленые книги» мы проанализировали впервые не только 1686 обращений в ЦИК, но и 4406 обращений в комиссии субъектов Федерации. Все данные этой «зеленой книги» будут доступны всем на нашем сайте в интернете,
сказал Чуров. Партия «Яблоко» готовит иск в суд в связи с отказом Центра избиркома зарегистрировать Григория Явлинского кандидатом в президенты России. Явлинский заявил журналистам, что решение принято с целью создать наиболее комфортные условия для группировки власти, рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Решение Центральной избирательной комиссии Явлинский назвал политическим. На вопрос Радио Свобода, кто конкретно стоит за решением об отказе ему в регистрации кандидатом в президенты России, Явлинский ответил так.
Ну, решение подписано. Там фамилия человека, для Радио Свободы конкретно, Чуров. Там его стоит фамилия. Кто ему дал указание? Думаю, что ему дал указание премьер-министр Путин.
По итогам проверки второй выборки подписных листов Центр избирком забраковал около 25%, что больше разрешенных 5%. «Яблоко» планирует обратиться в суд в связи с отказом регистрировать кандидатом в президенты России одного из основателей партии. Что касается наблюдателей, которых на протяжении нескольких месяцев готовило «Яблоко», то, по словам Григория Явлинского, их профессиональный опыт пригодится в предстоящей президентской избирательной кампании, и любая партия сможет воспользоваться их услугами. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Швеции Карл Бильд считает, что дальнейшее обсуждение планов по сотрудничеству между Евросоюзом и Украиной невозможно до тех пор, пока бывший украинский премьер Юлия Тимошенко находится за решеткой. Бильд заявил об этом, комментируя слова нынешнего украинского президента Виктора Януковича, произнесенные в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. По словам Януковича, подписанный в 2009 году с Россией контракт о поставках природного газа сейчас самая большая проблема Киева. Брюссель считает вынесенный Тимошенко приговор политически мотивированным. Словом Карла Бильта, Украина не может рассчитывать на новые инвестиции в экономику, пока в этой стране не работают законы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал к возобновлению диалога между Ираном и западными странами в связи с его ядерной программой. По словам главы ООН, ответственность за возобновление переговоров лежит на Иране.
Они должны сами доказать, что их ядерная программа действительно предназначена для мирных целей. Пока что они этого не сделали.
Заявил Пан Ги Мун. Переговоры между Ираном и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россией, Китаем, США, Великобританией, Францией, а также Германией прекратились год назад. Радикальная исламистская группировка Боко Харам, взявшая на себя ответственность за гибель сотен людей в результате терактов в Нигерии, намерена продолжать борьбу за установление в этой стране законов шариата. Заявление группировки приводит британская газета «Гардиан». В тексте подчеркивается, что активисты Боко Харам считают себя духовными последователями Аль-Каиды и встречались с лидерами этой террористической сети в Саудовской Аравии. В аудиозаписи, размещенной в интернете, руководитель Боко Харам Абубакар Шикау грозит новыми убийствами сотрудников нигерийских служб безопасности и похищениями членов их семей. Он также обвиняет президента США Барака Обаму в ведении войны против ислама. Литовский национальный олимпийский комитет отказал вице-чемпионке мира в пятиборье Донате Римшайте, ранее переехавшей в Москву, в праве выступать за Россию на Лондонской Олимпиаде 2012 года. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Участники Ассамблеи Олимпийского комитета Литвы голосовали по правилам Олимпийской хартии, согласно которым спортсмен не может участвовать в играх, если он сменил гражданство менее чем за 2 года до старта. Исключение возможно только если не возражает Олимпийский комитет государства от гражданства, которого спортсмен отказался. Вице-чемпионка мира в современном пятиборье Доната Римшайте сменила гражданство Литвы на подданство России в прошлом году, выйдя замуж за российского спортсмена. На нынешнем заседании представители Литовского олимпийского комитета возмущались давлением российских функционеров от спорта, а Римшайте упрекали в высокомерии и в том, что она не держит слова, хотя все ее требования в Литве были выполнены. Сама спортсменка после голосования не в ее пользу, едва сдерживая слезы, сказала: «Существует множество примеров, когда спортсмены меняли страну, и никто их за это не осуждал. Федерация современного пятиборья России собирается оспорить позицию литовской стороны в международном суде». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Мы слушали новости на волнах Радио Свобода. О последних событиях вы можете узнать также на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Весь этот радиочас мы посвятим очередной передаче из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей», основанного на опубликованной недавно и частично заново трилогии Виталия Шанталинского «Рабы свободы», «Донос на Сократа» и «Преступление без наказания». Сегодня передачу мы посвятим лубянским материалам о выдающемся русском поэте Николае Алексеевиче Клюеве. Виталий Шанталинский приводит краткий список того, что говорили и писали о нем современники.
Александр Блок. Клюев – большое событие в моей осенней жизни. Николай Гумилев. Пафос поэзии Клюева редкий, исключительный. Это пафос нашедшего. Что он, экзотическая птица или провозвестник новой силы, народной культуры? Андрей Белый. Сердце Клюева соединяет пастушескую правду с магической мудростью, запад с востоком, соединяет воистину воздыхание 4 сторон света. Народный поэт говорит от лица ему вскрывшейся правды народной. Осип Мандельштам. Клюев пришел от величавого Алонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоятся в эллинской важности и простоте. Сергей Есенин. Клюев – мой учитель. Апостол нежный, Клюев нас на руках носил. Так говорит о Клюеве серебряный век нашей литературы. И вот что говорит наступивший вскоре советский, железный век. Клюев – отец кулацкой литературы, средневековый мистик, литературная энциклопедия, 1931 год, литературный агент капитализма, враждебный элемент, литературная газета, 1930-й.
Мне кажется, клюевские находки Виталия Александровича Шанталинского, сделанные им на Лубянке, одни из самых важных в его трилогии. Да и в истории русской и мировой литературы тоже, ведь помимо уже привычных нам протоколов допросов и обысков в следственных делах Николая Клюева, обнаружены тексты неизвестных доселе или известных лишь по слухам шедевров этого удивительного, выдающегося и не только по национальным, но и по общечеловеческим меркам поэта. Виталий, не согласитесь ли вы подробнее рассказать о ваших находках?
Вы знаете, когда я в первый раз открыл следственное дело Николая Клюева и приложение к нему, такую очень толстую папку с рукописями, я просто обомлел. Это как если вот распахнуть какой-то старинный сундук с драгоценностями. Все сверкает, порой даже не знаешь назначения этих сокровищ. И все настоящее, все подлинное. Потом уже, когда первая отрыва прошла, пошла работа своим порядком. Надо было расшифровать эти рукописи, провести анализ, подготовить к печати. Короче, вписать неизвестное в контекст известного. Но вся эта работа, в общем-то, была радостная, волнующая, потому что из вороха этих пожелтевших бумаг вырвался на свободу голос самого Клюева. Неизвестного, нового было много. Там оказалась собственноручно написанная Клюевым «Песня Великой Матери». Это пророческая поэма о прошлом, настоящем, будущем России. Поэма, о которой ходили легенды, она считалась утерянной, безвозвратно пропавшей. И сам Клюев вспоминал в ссылке об этом, писал. «Создавал я ее 6 лет, собирал по зернышку русские тайны». Нестерпимо жалко. Огромная поэма, около 4000 строк. Писалась она в начале 30-х годов. Вариант названия «Последняя Русь». Ну, что тут говорить? Надо читать. Сейчас она уже вся опубликована. Чистое золото русского слова. Скажу только, что вот мне невольно приходит на ум сравнение со вторым рождением другого памятника нашей литературы – «Слово о полку Игореве». Она также, эта песня Клюева, также величаво всплывает из забвения, как слово было, вы знаете, спасено от татарского ига, а тут от ига бесчеловечной власти, безбожной. Там был неизвестный цикл стихов «Разруха», который наследствие и вменялся, собственно, в вину поэту, как ярая контрреволюция. Собственно, это и была контрреволюции. Там были списки, автографы, машинописные, поэм, «Погорельщина», «Каин». Многих стихов, частью известных, частью нет. Вообще, я считаю, что Николай Клюев – это последний великий эпический поэт Земли, мифотворец 20 века, который от имени народа говорит и голосом народа. У него есть такие строчки в этой поэме. «В 99-е лето заскрипит заклятный замок, и сбурлят рекой самоцветы ослепительных вещих строк». Именно в 99-е лето, в 1999 году, песня Великой Матери была напечатана полностью. «Сбурлили рекой самоцветы ослепительных вещих строк». Все в точности сбылось. И прозвучало завещанием таким слово Клюева: «Не железом, а красотой купится русская радость». Этими стихами Клюев подтверждает свои показания. Вернее, следователь подтверждает его показания стихами. Потому вот они и сохранились в деле, не были уничтожены. Они служили доказательством его вины, антисоветских взглядов. Вот так же было и с Мандельштамом, если вы помните. Оба поэта дали следствию неопровержимую улику против себя, свои поэтические строки. Знаете, за время работы с литературными архивами Лубянки передо мной прошли десятки писательских судеб. И по-разному вели себя люди, попадая туда, в руки органов. Одни сразу послушно давали любые показания, даже и без особого нажима, каялись в несуществующих грехах. Другие сдавались на каком-то этапе следствия, уже не в силах противостоять этому насилию. Третьи меняли тактику, то давали нужные показания, то отрекались от них. А вот Клюев и Мандельштам вели себя на следствие совершенно бескомпромиссно, твердо. Вот самые хрупкие, казалось бы, политические души, они оказались и самыми стойкими. Их можно было или уничтожить, или вот принять такими, какими они есть. Я подумал, что, видимо, чем талантливее человек, чем ближе к гениальности, тем он и более целен, органичен. Ему труднее продать душу дьяволу. Ну, наверное, потому что душа уже принадлежит другому, высшему чему-то.
Первый раз арестовали его 2 февраля 1934 года. Как это часто бывало у подсоветских служителей МОЗ, по доносу коллеги по поэтическому цеху. Как пишет Виталий Шанталинский, ходивший в учениках Клюева молодой поэт Павел Васильев, арестованный и расстрелянный 3 годами позже, этот Павел Васильев сообщил Ивану Гронскому, старому большевику, занимавшему тогда руководящие должности в «Известиях» и «Новом мире», все сразу. И к тому же женатому на родной сестре жены Васильева, Гронский с Васильевым даже жили в одной квартире. Так вот, Васильев сообщил Гронскому, этому доверенному человеку Сталина, некоторые житейские подробности о своем учителе, не укладывающиеся в общепринятые рамки. Вот такая деликатная формулировка. Какие житейские подробности? Поначалу Шанталинский умалчивал. Но всем, кто маломальски знаком был с творчеством и биографией Клюева, было ясно, здесь намек на гомосексуальность поэта. Отвлечемся на минуту от книги Виталия Шанталинского. Сопоставим известное. Лет 10 назад мне уже доводилось рассказывать об этом в одной из моих передач. В декабре 1933 года мужской гомосексуализм был признан в СССР уголовным преступлением. 17 декабря было опубликовано постановление в ЦИК, ставшее 7 марта 1934 года законом. Статья 154А УК РСФСР. По этой статье мужеложество, женский гомосексуализм там не упоминался, каралось лишением свободы на срок до 5 лет. А в случае применения физического насилия или его угроз, или в отношении несовершеннолетнего, или с использованием зависимого положения потерпевшего, на срок до 8 лет. Вскоре эта норма вошла в уголовные кодексы всех советских республик. Ясно, что Павел Васильев знал, чем грозит Клюеву его родственный донос Гронскому. В газете, где Гронский был одним из руководящих товарищей, все это и публиковалось. И что же сделал Гронский, который, по словам Шанталинского, питал к Клюеву классовую ненависть, считал его идеологическим врагом?
Я позвонил Ягоде и попросил убрать Клюева из Москвы в 24 часа. Он меня спросил, арестовать? Нет, просто выслать. После этого я информировал Иосифа Виссарионовича Сталина о своем распоряжении, и он его санкционировал.
Программа «Разница во времени». Напомню, вы слушаете очередную передачу из цикла «Репрессированная литература в архиве палачей». Подробности, которые вычитал в лубянских архивах Виталий Шанталинский.
Арест 2 февраля 1934 года производил сотрудник оперативного отдела ОГПУ Шиваров, все тот же многоопытный лубянский писатель и вед Христофорыч. Через 3,5 месяца, разделавшись с Клюевым, он возьмется за другого поэта, Осипа Мандельштама. И ордер на арест подписало то же лицо, что и в случае Мандельштама, заместитель председателя ОГПУ Яков Агранов.
Это имя не раз встречается в сочинениях Шенталинского и в наших передачах тоже. Яков Агранов – доверенный человек Ленина и Дзержинского. Он служил при нем секретарем СНК. Был, можно сказать, чекистским специалистом по культуре. Именно ему было поручено составление списков представителей старой интеллигенции, которые подлежали высылке из РСФСР в 22-м, среди них Бердяев, Лоский, Осаргин. Его, как утверждают историки, называли, вероятно, не без оснований, продавцом билетов на философский пароход. Он же, Агранов, лично курировал работу следствия по делу тактического центра и по делу так называемой боевой организации Таганцева, то есть был лично ответственным за расстрел 87 проходивших по этому делу, в том числе поэта Николая Гумилева. Он, Агранов, ходил в друзьях Маяковского и расстрелянного через 3 месяца после его Агранова казни в 38-м Пельника. Ну, а Клюев? Еще в 33-м Агранов по поручению Сталина возглавил кампанию по борьбе с очагами гомосексуализма в советских и партийных органах. Разумеется, Клюев в них не состоял. Но предохранение общества от разлагающего воздействия, как говорилось в подготовленной Аграновым записке Ежова Сталину, воздействие педерастических кругов в непосредственно контрреволюционных целях входило в круг его, Агранова, первостепенных обязанностей, которые он рьяно исполнял. февраля 1934 года. Из протокола допроса Николая Клюева следователем Шиваровым.
К какому периоду относится начало ваших связей на почве мужеложества?
Первая связь на почве мужеложества относится к 1901 году.
Можете ли вы назвать все свои связи на почве мужеложества с этого времени?
Это будет мне затруднительно. Легче будет мне назвать мои связи на этой почве за последние годы.
С кем вы поддерживали установившиеся связи на почве мужеложества за последние годы?
Далее следовал ответ, содержащий перечисление связей с 3 лицами. Одна без непосредственного полового акта. А завершался протокол так.
Допросил оперуполномоченный 4-го СПО ОГПУ Шиваров.
Записанное с моих слов верно и мною прочтено. Николай Клюев.
Я сейчас хочу спросить автора трилогии о лубянских материалах по истории отечественной литературы Виталия Шенталинского вот о чем. Готовясь к этой передаче, я просмотрел, мне кажется, все ваши публикации о Клюеве. И отметил, конечно, что в вашей первой публикации материалов из следственного дела Клюева вы... Вопрос о гомосексуальной ориентации поэта как-то, ну, стыдливо обошли. Признаюсь, я сам познакомился с творчеством Клюева довольно поздно, где-то в начале 70-х. Но зато сразу по вышедшему в Нойманисе ФРГ двухтомнику под редакцией Бориса Филиппова и Глеба Струве. Ну, сам понимаете, что после такого чтения, после предисловия того же Бориса Филиппова и комментариев к изданию, попытка умолчать вот этот важный для понимания творчества и биографии поэта сюжет представлялась мне по меньшей мере странной. Вы могли бы мне сейчас объяснить, и мне, и нашим слушателям, с чем была связана эта фигура умолчания? Ясно же, что не с неведением.
Да, я сделал это не по неведению, конечно, а сознательно, принципиально даже. Подумайте, вот я впервые публиковал материалы следственного дела Клюева 20 лет назад. И большинство людей не знали, кто такой Клюев, какой это поэт, не знали о его трагической судьбе. И мне казалось важным, чтобы знакомство с ним началось именно с этого, с главного, а не с его нетрадиционной ориентацией в любви. Наша ведь публика не готова была спокойно, просвещенно принять такое. Ведь это бы больше всего и бросилось в глаза. И могло затмить в все остальное помешало бы его восприятию как поэта. А, дескать, ну, понятно, и читать не буду. Но ведь это, в конце концов, личное дело Клюева кого любить. И посадили его, конечно, не за это главным образом, а за неприятие советской власти. Да и не моя это миссия, собственно, выкапывать всякую там клюковочку, потешить в публику, падкую всегда на нее. Главное все-таки для меня было, чтобы люди услышали неизвестное запрещенное слово поэта, скрытое в этих секретных архивах. Его вот эти потрясающие пророчества и узнали о его трагической судьбе. И тем не менее, знаете, о любви Клюева к мужчинам, а не к женщинам, тоже все-таки нужно. Потому что без этой стороны жизни Клюева попросту нельзя понять его мироощущение, многие его стихи, любовную лирику. Поэтому вот в последних публикациях я о мужеложестве, второй статье, по которой его арестовали, я уже написал и материалы опубликовал. Но теперь, когда стихи и поэмы Клюева стали уже широким достоянием, читатели лучше узнали его, собственно, и общество-то наше стало куда более терпимым к таким явлениям, как гомосексуализм. Уж во всяком случае не сажают за него. Вообще, вы затронули очень важную тему. Вот что важнее для нас, стихи Пушкина или его донжуанский список? Был такой поэт Александр Полежаев, современник Пушкина, сосланный царем в Солдатчину, то есть тоже репрессированный. У него есть такие строки. Что ж будет памятью поэта? Мундир? Не может быть. Грехи? Они оброк другого света. Стихи, друзья мои, стихи. А сейчас вошло в моду это у нас в России публиковать всякий компромат, скабрезности на знаменитости, мазать их черной краской. Вот вы знаете, наверное, вышли «Антиахматова», «Антипастернак» и вот подобные книги и публикации. При этом уходит, все бы ничего, но при этом уходит куда-то в сторону самое важное, что они сделали, творчество, их творение, которые нам-то, собственно, и нужны в первую очередь, а не подробности их личной жизни. Я могу в связи с этим напомнить слова Пушкина в письме к Вяземскому, но известные слова, но стоит их еще раз напомнить. «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Толпа в подлости своей радуется унижению высокого, слабости могущего. При открытии всякой мерзости она восхищение. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы. Он и мал, и мерзок, не так, как вы, иначе».
Дело Клюева рассматривалось на заседании коллегии ОГПУ 5 марта 1934 года. Постановили заключить в концлагерь на 5 лет с заменой высылкой в Сибирь, в Нарымский край на тот же срок. Так Клюев оказался в рабочем поселке Колпашево, числившемся тогда административным центром Нарымского округа. Пишут, что осенью 1934-го его по ходатайствам замечательной певицы Надежды Обуховой, поэта Сергея Клычкова и, возможно, Максима Горького перевели в Томск. Про Горького мне не очень верится. Незадолго до этого он громыхал в советских газетах: «Гомосексуализм – это фашизм». Добравшись до места ссылки, Клюев написал Сергею Клычкову:
«Я сгорел на своей погорельщине, как некогда сгорел мой прадед протопоп Вакум на костре Пустозерском. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озаренную смолистыми кострами и запалами самосожжения эпоху царя Федора Алексеевича и нашу, такую юную и потому многого не знающую. Я суслан в Нарым, в поселок Колпашев, на верную и мучительную смерть. 4 месяца тюрьмы и этапов только по отрывному календарю, скоро проходящих и легких, обглодали меня до костей. Небо в лохмотьях, косые, налетающие из тысячеверстных болот дожди, немолчный ветер — это зовется здесь летом. Затем свирепая 50-градусная зима, а я голый, даже без шапки, в чужих штанах, потому что все мое выкрали в общей камере. Подумай, родной, как помочь моей музе, которой зверски выколоты провидящие очи.
Разница во времени. После краткой сводки новостей мы продолжим.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Десятки туристов не смогли вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Таиланд из-за приостановки деятельности одного из крупнейших российских туроператоров «Ланта Тур Вояж». Предложение об устройстве иногородних туристов на ночлег ни от «Ланта Тур», ни от аэропорта не поступало, рассказали пострадавшие агентству РИА Новости. Партия «Яблоко» намерена оспорить в суде отказ зарегистрировать Григория Явлинского кандидатом в президенты России. Позиция партии по поводу президентских выборов будет определена на заседании Федерального политсовета в феврале, сообщил Явлинский журналистам. В Кумтур-Калинском районе Дагестана застрелен сотрудник Центра противодействия экстремизму майор Курбан Ахмедов. Проводится расследование. Премьер-министр Швеции Карл Бильд считает, что дальнейшее обсуждение планов по сотрудничеству между Евросоюзом и Украиной невозможно до тех пор, пока бывший украинский премьер Юлия Тимошенко находится за решеткой. Глава МИД России Сергей Лавров провел в Токио переговоры с министром иностранных дел Японии Кэйтиро Гэмбо. По данным РИА Новости, на встрече Сергей Лавров отметил, что в последнее время отношения двух стран развиваются последовательно благодаря усилиям с обеих сторон. Президент Афганистана Хамид Карзай, совершающий турне по европейским странам, проводит сегодня в Лондоне переговоры с британским премьером Дэвидом Кэмероном. Радикальная исламистская группировка Боко Харам, взявшая на себя ответственность за гибель сотен людей в результате терактов в Нигерии, намерена продолжать борьбу за установление в этой стране законов шариата. Заявление группировки проводит британская газета «Гардиан». Норвегия впервые принесла извинения за соучастие страны в гибели евреев во времена Второй мировой войны. С речью, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста, выступил в пятницу премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. В эфире очередная передача из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей». Ее ведет Владимир Тольц. И посвящена она поэту Николаю Клюеву. В передаче принимает участие писатель Виталий Шанталинский, трилогия которого «Рабы свободы», «Донос на Сократа» и «Преступление без наказания» послужило основанием нашего радиоцикла. Из протокола допроса Николая Клюева следователем Шиваровым 15 февраля 1934 года. Отмечу попутно, что оперуполномоченный Николай Христофорович Шиваров, специализировавшийся по допросам писателей и поэтов, был осужден впоследствии как болгарский шпион и завершил свой жизненный путь в лагере через пару лет после того, как расстреляли Агранова. Этот Шиваров точно уловил установку своего шефа искать связь между обвинением в гомосексуализме и контрреволюцией.
Вопрос. Каковы ваши взгляды на советскую действительность и ваши отношения к политике коммунистической партии и советской власти?
Ответ. Мои взгляды на советскую действительность и мое отношение к политике коммунистической партии и советской власти определяются моими реакционными религиозно-философскими воззрениями. Происходя из старинного старообрядческого рода, идущего по линии матери от протопопа Аввакума, я воспитан на древнерусской культуре Корсуня, Киева и Новгорода и впитал в себя любовь к древней допетровской Руси, певцом которой я являюсь. Осуществляемое при диктатуре пролетариата строительство социализма в СССР окончательно разрушило мою мечту о древней Руси. Отсюда мое враждебное отношение к политике Компартии и советской власти, направленной к социалистическому переустройству страны.
Практические мероприятия, осуществляющие эту политику, я рассматриваю как насилие государства над народом, истекающим кровью и огненной болью.
Какое выражение находят ваши взгляды в вашей литературной деятельности?
Мои взгляды нашли исчерпывающие выражения в моем творчестве. Конкретизировать этот ответ могу следующими разъяснениями. Мой взгляд, что Октябрьская революция повергла страну в пучину страданий и бедствий и сделала ее самой несчастной в мире, я выразил в стихотворении «Есть демоны чумы, проказы и холеры», в котором я говорю: «Год 18-й, на родину невесту, на брачный горностай сидонские опалы не зринул ливень, язв и сукровиц обвалы. Чтоб дьявол-лесоруб повыщербил топор о дебри из костей и о могильный бор, не считанный никем, непроходимый. Чернигов с Курском, бык из стали, вас забодал в чуму и в оспу, и не сиренью кисти в роспуск, а лунным черепом в окно глядится ночь давным-давно. Вы умерли, святые грады, без фимиама и лампады, до нестареющих пролетий. Плачь, русская земля, на свете несчастней нет твоих сынов, и адамантовый засов у врат лечебницы небесной для них задвинут в срок безвестный. Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни. Причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей. Это я выразил в своей песне «Гамаюна». Более отчетливо и конкретно я выразил эту мысль в стихотворении о Беломорско-Балтийском канале, в котором говорю: «То Беломорский смерть-канал, его Акимушка копал, Светлуги проф, да тетка Фекла. Великороссия промокла под красным ливнем до костей, и слезы скрыла от людей, от глаз чужих в глухие топи. Россия, лучше б в курной саже, чем крови шлюз и вошьи гати от Арарата до Поморья». Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, проводимая коммунистической партией, коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение. Такое восприятие выражено в стихотворении, в котором я говорю: «Скрипит Иудина осина, и плещет вороном забатым, доволен лакомством богатым, а ржавый череп чистя нос. Он трубит в темь, колхоз, колхоз, и, подвязав воловий хвост на вереск мерзостной свирели, повылись черт из адской щели. Он весь мозоль, порха и гной в багровом саване, змеей по смрадным бедрам опоясан». Мой взгляд на коллективизацию как на процесс, разрушающий русскую деревню и гибельный для русского народа, я выразил в своей поэме «Погорельщина», в которой картины людоедства я заканчиваю следующими стихами: «Так погибал великий Сик, заставку из древних книг, где стратилатом на коне душа России вся в огне летит по граду, чьи врата под знаком чаши и креста».
Кому вы читали и кому давали на прочтение цитируемые здесь ваши произведения?
Поэму «Погорельщина» я читал главным образом литераторам, артистам, художникам. Обычно это бывало на квартирах моих знакомых, кругу приглашенных ими гостей. Так читал я «Погорельщину» у Софьи Андреевны Толстой, у писателя Сергея Клычкова, у писателя Всеволода Иванова, у писательницы Елены Тагер, у художника Нестерова и в некоторых других местах, которые сейчас вспомнить не могу. Остальные процитированные здесь стихи незаконченные. В процессе работы над ними я зачитывал отдельные места, в том числе и стихи о Беломорском канале, проживающему со мной в одной комнате поэту Пулину. Некоторые незаконченные мои стихи взял у меня в мое отсутствие поэт Павел Васильев. Полагаю, что в числе их была и песня «Гамаюна».
согласен с Шанталинским. Поступок Павла Васильева упомянут здесь не случайно. Клюев понял, знал, кто на него донес. Однако рассуждение автора трилогии о содержании доноса, цитирую, «можно предполагать, что это касалось не только интимной жизни Клюева, но и его крамольных стихов, таких как «Песня Гамаюна», это рассуждение вызывает у меня усмешку. Можно предполагать, а можно и не предполагать». К тому же можно предположить и что-то другое. Но расхождения тут ясны, что разрешено литератору, не положено историку. Меня, как историка, интересует, можем ли мы из документов понять механику произошедшего. В частности, как из обвинений в мужеложестве в 88-м году, они в протесте прокурора при реабилитации поэта были определены как недоказанные, как из этих обвинений конструировалось обвинение в контрреволюционной деятельности. А гадание и предположение по этому поводу – это не так важно для меня. Так вот, оказывается, мы можем это сделать. И Шанталинский, и мой друг, биограф Клюева Константин Азадовский прекрасно это поняли. Просто либо пишут об этом как-то застенчиво, либо выпячивая благородные по нынешним временам обвинения в контрреволюционности на первый план, либо и вовсе отказываясь докапываться до истины такого рода. А механика перетекания обвинения в мужеложестве в политическое оказывается предельно проста. Вместе с Клюевым первоначально проходил по его делу его сожитель, поэт, интимную связь с которым Клюев признал на первом допросе. 15 февраля Клюев показал, что читал своему соседу по комнате стихи о Беломорском канале. На основании двух этих показаний и построено обвинение по статьям 58.10 «Контрреволюция» и 151 «Половое сношение с лицами, не достигающими половой зрелости». Тут явная ошибка или небрежность следствия. Клюевскому сожителю было к моменту ареста 26. И вместо того, чтобы переквалифицировать обвинение по статье 154 «Мужеложество», следователь тупо продолжает его, как говорили тогда на судебном жаргоне, через 16-ю, гласившую «Если то или иное общественно опасное деяние прямо не предусмотрено настоящим кодексом, то основание и пределы ответственности за него определяются применительно к тем статьям кодекса, которые предусматривают наиболее сходные по роду преступления». И бывший политзэка Константин Азадовский прекрасно понимает это, однако свое понимание стыдливо не проговаривает.
Это означает, что Клюев был подведен под 151-ю статью. В действительности же его преступление носило иной характер. Какой именно, не считаем нужным в данном случае докапываться до истины.
Ну, до истины мы тут вроде докопались. Но это еще не конец трагической истории гибели Клюева. Однако прежде давайте о другом. Я вновь обращаюсь к автору трилогии о писательском наследии в архивах Лубянки Виталию Шанталинскому. Виталий, скажите, что из вами открытого в арестованном клюевском наследии вы бы еще хотели услышать сегодня?
К нам вести горькие пришли. Это песня Гамаюна Клюева, вот обреченные в этих архивах Лубянки. Это такое грозное пророчество, обращенное в будущее прямо в наши дни. Гамаюн – это птицы вещие по мифологии славянской. Песня Гамаюна – это такая сердцевина поэтического прозрения Клюева. Недаром она стала основой его лубянского досье, расправой над ним, советским Авакумом. Уже 8 десятилетий назад предвидел Клюев ту экологическую духовную катастрофу, которая постигнет русскую землю. И, собственно, из этих стихов и из других стихов понятно, почему они были запрятаны от людей за семью замками и печатями. Понятно, почему его за них казнили.
К нам вести горькие пришли, что зыбь орала в мертвой тени, что редки аисты на Украине моздокские незвонки ковыли, и в светлой саровской пустыне скрипят подземные рули. К нам тучи вести занесли, что Волга синяя мелеет, и жгут по Керженцу злодеи зеленохвойные кремли, что нивы суздальские тлеи родят лишайник да камли. Нас окликают журавли, прилетной тягою в последки, изгибли зябликов на сетке от колтуна и жадной тли. Лишь сыроежкам многолетки хрипят косматые шмели. К нам вести горькие пришли, что больше нет родной земли, что зыбь орала в мертвой тине, замолк Грицко на Украине, и север лебедь ледяной истек бездомную волной, оповещая корабли, что больше нет родной земли.
Замечательные стихи. Во времена позднесоветского мистицизма, когда в СССР все же понемногу стали знакомиться с творческим наследием Клюева, первое его посмертное советское издание вышло где-то в 77-м, да и позднее, и среди западных славистов тоже, стало модным, что ли, говорить о Клюеве как о некоем русском Нострадамусе, с точностью предсказавшем отдаленные события будущего, там, план поворота сибирских рек, высыхание Арала, Чернобыль и тому подобное. Мне трудно, да и не свойственно, в общем, так интерпретировать поэтические образы и прозрения Клюева. Мне гораздо ближе и понятнее его эпические картины видения прошлого и того, что поэт наблюдает в окружающем его прекрасном и яростном мире, если воспользоваться определением Андрея Платонова. В жизни, которая и восторгала, и одновременно ужасала Клюева. И сейчас я хочу попросить моего коллегу Александра Аркадьева прочесть несколько отрывков из клюевской монументальной поэмы «Песнь о Великой Матери». Сочинение, казалось бы, безвозвратно утраченного, тайно хранимые поклонниками творчества Клюева фрагменты поэмы погибли во время войны. И вот благодаря изысканиям Виталия Шанталинского «Песнь о Великой Матери» снова наше достояние. В этой поэме и прошлая Россия, и ее советская уже настоящая, и ее природа, и ее жизнь.
Лосей смирноглазых пугали вороны, мы короб открыли, подъяли иконы, и облаком серым живая божница пошли в ветросвисты, где царь и столица. Что дали, то горше. Цыгарки, матюк, народишко чахлый и нет молодух, домишки гноятся сивухой без русской улыбки и духа. А вот и столица, железная клеть, в ней негде поплакать и душу согреть. Погнали сахатых в казармы, где ж сирин и царские бармы? Капралы орут, становись, мужики, идет благородие с правой руки. Ась-два, ась-два! Эх ты, родина, коваль трава.
Вот еще один фрагмент. «Советское время». Его, по словам Виталия Шанталинского, Клюев бескомпромиссно рисует как апокалипсис, царство Антихриста, обрекающего русскую душу на погибель.
Нет прекраснее народа, у которого в глазницах, бороздя раздумий воды лебедей, плывет станица. Нет премудрия народа, у которого межброви голубых лосей зимовье, бор незнаемый кедровый, где надменным нет прохода в наговорный терем слова. Человеческого рода струны крыльев там истоки. Но до прядины знать строки, все пророчества сбылися, и у русского народа межбровей не прыщут рыси. Ах, обожжен лик иконный гарью адских перепутий, и славянский глаз затон и лось волшебный не замутит. Ах, заколот вещий лебедь на обед вороньей стаи, и хвостом ослиным в небе дьявол звезды выметает.
Я снова не могу не процитировать книгу участвующего в нашей передаче Виталия Шанталинского. «Современный апокалипсис и грядущее преображение воскресения России» — эти темы пронизывают поэму. Песнь не просто поэтическая мечта, утопия. Клюев родился, чтобы подать нам весть о глубинной, сокровенной судьбе Родины. Русь — Китеж, Клюев — посланец его. Град видимый падет, чтобы в муках поднялся град невидимый, чаемый и заветный.
Я вижу белую Москву простоволосую гуленой. Ее малиновые звоны родят чудовищ наяву, и чудотворные иконы не опаляют татарву. Безбожие свиной хребет о звезды утренние чешет, и в зубуны косматый леший народ развенчанный ведет. Никола Нак, Егорий Пеший стоят у китежских ворот. О, Русь! О, солнечная мать! Ты плачешь роем едких ос, и речкой парусом берез еще вздыхаешь на закате. Но позабыла Калаврати твой костромичий белорос. В шатре Батыя мертвый витязь, дремуч и скорбен бор ресниц. Не счесть ударов от сулиц, от копий на рязанской свите, но дивен спас змею копытя за нас пред ханом павших ниц. Егорий вздыбит на границе наследие скифских кобылиц.
Виталий, после ваших лубянских находок Клюев оказался во многом как бы прочитанным заново. Что сегодня, после того, что вы обрели, после нового осмысления Клюева, вы можете сказать нам в заключении этой передачи о трагическом конце поэта?
Мне кажется, надо сказать, как кончилась жизнь Клюева. После первого ареста в 1934 году судьба его уже была предрешена. Ссылка на 5 лет в погибельное такое местечко в Сибири, деревню Колпашево, на Крымский край. Кстати, в это время в Москве с большой помпой проходил первый съезд советских писателей. И о Клюеве даже не вспомнили. Вообще никто из делегатов не посмел коснуться в своих речах вот этой опасной репрессивной темы. Никто не вспомнил об опальных коллегах. Все, конечно, приветствовали светлое настоящее и еще более светлое будущее. То будущее, в котором они, многие из них скоро пойдут по той же дороге, на эшафот. В 1935-м Клюева перевели в Томск, вроде бы большой город, но та же Сибирь. Тоже без права сильного, ютился он у чужих людей, нищенствовал, голодал, ходил на базар за милостыней. А в 1937-м новый арест, и это было раздорное обвинение, идейный вдохновитель и руководитель монархической организации «Союз спасения России», так якобы называлась организация.
Именно якобы. Летом 1937 года, после секретного оперативного приказа наркома внутренних дел Ежова, номер 00447, это знаменитый теперь, можно сказать, приказ об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Так вот, в эту пору террор, развернутый советской властью против своих сограждан, стал по-настоящему большим, массовым. Установленные приказом 00447 квоты на расстрел и лишение свободы были превышены в несколько раз. Чтобы добиваться перевыполнения плана, провинциальные чекисты многое просто придумывали и сочиняли. «Союз спасения России» был таким томским изобретением. Во главе его, опять же, якобы, стоял князь Андрей Владимирович Волконский, действительно проживавший в Томске с 1931 года, но к 1937 году уже пару лет как умерший. Вместе с покойником для руководства несуществующим союзом чекистами были отобраны бывший штабс-капитан Ширинский Шахматов, бывший ротмистр, начальник жандармского управления Левицкий Щербина, бывший штабс-капитан Баландина, бывший кадет Слободской. Процитирую. по заданию сибирского монархического штаба Волконский через томского епископа западно-сибирской митрополии Зиверта и священника Булаева сформировал в Кожевническом, Шигарском, Томском и Осиновском районах повстанческий отряд из числа бывших белых офицеров, лиц, служивших в прошлом в полиции и жандармерии, беглых, кулаков, церковников и сектантов с задачей поднять вооруженное восстание против советской власти. Клюеву в этом сочинении чекисты придумали роль идеолога организации, как сказано в деле, непосредственно осуществлявшего и направлявшего контрреволюционную деятельность церковников и духовенства, входивших в состав кадетско-монархической организации, писавшего клеветнические контрреволюционные сочинения, которые, помимо распространения среди участников организации, он нелегально переправлял за границу. Что ж дальше? Обращаюсь я к Виталию Шанталинскому.
Порок сердца, паралич ног, расстрел. Расстрел 23-25 октября. Это в документе. Вот как понимать эту нелепую дату? Трехдневный расстрел. Я думаю, что приговоренных было, наверное, столько, что отправлять их на тот свет за один день было не под силу расторопным чекистам. Даже им понадобилось для этого 3 дня. Общая могила. Вот и все. И это все тоже пророку Клюеву снилось. Завтра казнь. Даже у него есть такой записанный вещий сон из далекого 23-го года. А солдатишка целится в меня, дуло в лик наставляет. Как оком моргнуть, рухнула крыша череп. Порвал я на себе цепи и скоком, полетом полетел в луговую ясность. Божий белый свет.
Могилы Клюева не найти. Его, как и тысячи других, расстреляли на Кашташной горе вместе массовых расстрелов в Томске. А трупы попросту сбрасывали во враг. Сейчас это район массовой многоэтажной застройки. Не знаю, есть ли там улица Клюева, но крест в память об убиенных на Южном мысе над проспектом Мира, как сообщает Википедия, теперь стоит.
Эти гусли, глубь Онега, плеск волны Палеостровской, в час, как лунная телега с грузом жемчуга и воска проезжает зыбью лоской, и томит лесная нега ель с карельской березкой. Эти притчи в день купал и звон на кижах многоглавых, где в горящих покрывалах, в заревых рыбьих славах плещут ангелы крылами. Эти тайны парусами убаюкивал шелонник. В келье кожаный часовник, как совят в дупле смолистом, их кормил душистой взяткой от берестяной лампадки перед образом причистым.
Разница во времени. Николай Клюев. Над передачей, в которой участвовал автор трилогии о русской культуре в лубянских архивах Виталий Шанталинский, работали продюсер Александр Аркадьев и редактор программы Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».